Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
На сегодняшний день мы говорим о Давиде. Это уже третья проповедь, касающаяся Давида. Если вы помните, первая проповедь касалась его характера, того, почему Библия называет его мужем по сердцу Божьему. Второе, мы говорили о служении Давида, мы говорили о его роли как государственного деятеля и как человека, который стал духовным лидером, который организовал служение, поклонение Богу в Иерусалиме и во всем Израиле. Он объединил весь израильский народ, все эти 12 колен, которые были рассеянные. Он создал сильное, мощное государство. О Давиде очень много сказано в Библии, поэтому мы посвящаем ему не две, не три, а целых четыре проповеди, целых четыре вечера. Тема нашей сегодняшней беседы – Давид, преступление и покаяние. Мы сегодня будем говорить о другой стороне жизни Давида. Мы будем говорить о том, каким образом Давид имел в своей жизни несовершенства, каким образом эти несовершенства приводили его к греху, и что он делал с этим. Итак, когда мы говорим о недостатках или о проблемах, о преступлениях Давида, о его грехах, есть очень важные аспекты, которые нам нужно отметить до того, как мы будем об этом говорить. Первый аспект важен в том, что Священное Писание представляет нам духовных лидеров, лидеров Израиля, лидеров Нового Завета, такими, какие они есть. Библия не идеализирует их, она не представляет нам их в какой-то экзальтированной или рафинированной форме, где было бы сказано только о все хорошее о них. Иначе у нас могла бы возникнуть неправильная картина, неправильное понимание того, что значит быть мужем Божьим. Вместе с тем, показывая несовершенство этих людей, Библия очень ясно объясняет, каким образом несовершенство Божьих людей отличается от несовершенств всех остальных. Здесь очень часто происходит сбой. Очень часто людям трудно разобраться в этом. Когда они сталкиваются с какими-то недостатками верующих людей, как, например, Давида, они говорят: ну что вы мне говорите о святой жизни, когда посмотрите, Давид что делал? Или когда люди пытаются оправдать свои грехи, они говорят: ну все мы грешные, даже Давид делал страшные грехи. Нам очень важно разобраться, как Библия оценивает и как Библия показывает грехи и несовершенства Давида, Моисея и других мужей Божьих. Очень важный фактор. Если мы его не сможем понять, мы попадаем в опасную зону, где мы начинаем искать оправдание или иметь неправильную реакцию на свои грехи и свои несовершенства. Библия показывает, что Давид, как и все остальные мужи Божьи, они не появились на земле так, как ангелы с небес спрыгнули, и сразу у них крылышки сзади. То есть абсолютно не имеющие никаких проблем, и все, что они думают, свято, и все, что они говорят, точно, и все, что они делают, правильно. Нет, это не так. Только Иисус Христос жил на земле и никогда не согрешил. Все остальные, они не просто жили на земле, они росли. Они росли постоянно. Помните, мы отмечали подробно, как рос Моисей. Мы говорили о его проблемах, когда он попытался освободить народ израильский и вступил в драку, когда он убил египтянина. И когда он получил в ответ от своих же братьев и евреев угрозы, ему пришлось убежать. Ему пришлось пройти школу. 40-летнюю школу смирения. Помните, мы останавливались на том, что по нашим человеческим методам нам бы такого ценного кадра, как Моисей, мы бы не держали так долго в пустыне. Его срочно в дело надо. Это такой выдающийся деятель, а Бог держит его 40 лет в пустыне. Там пасти овец. Это человек с уровнем мысли государственного деятеля. У Бога своя школа, и Бог занимается с каждым человеком в отдельности, подробненько касаясь его жизни, его души, преображая его в тот образ, который он хочет у него увидеть. То же самое мы видим у Давида. Кстати, книга Псалтырь, одна из замечательных книг практического богословия. Эта книга показывает нам, как рос Давид. Я хотел бы остановиться сегодня на четырех основных элементах, которые, или четыре урока, которые мы можем получить из истории Давида, глядя на его несовершенство, глядя на его грехи, глядя на то, что Давид, в общем, в своей жизни имел определенную негативную сторону. Первый урок, на котором я хотел бы остановиться, это несовершенство людей. Люди Божьи абсолютно все несовершенны. Почему это важно понимать? Это важно помнить каждому из нас всегда с нескольких сторон. С одной стороны, это может нас ободрять, когда мы смотрим на Давида, на то, что и Давид был несовершенным, мы видим свои несовершенства, это позволит нам расти, следуя тому пути, по которому прошел Давид. С другой стороны, это поможет нам не возноситься слишком высоко. Потому что как только у того или другого человека наблюдается какой-то ограниченный успех в одной или другой сфере, он начинает думать, он имеет тенденцию думать или измерять себя своими успехами, вместо того, чтобы помнить о том, что он несовершен. Он полностью продолжает зависеть от Бога. Очень интересная деталь, очень интересный штрих, который мы сегодня увидим в жизни Давида. Его жизнь, его эффективность в абсолютно одинаковой степени зависела от Бога в самых первых шагах его жизни и в самых последних. У него прошло время, у него появился опыт, у него появились заслуги. Он реально практически обогатил нацию. Он практически ее поднял из пепла. Он был настоящим, в полном смысле этого слова, отцом нации. От его деятельности зависели жизни тысяч людей, сотен тысяч людей. Огромное количество разных людей. И несмотря на весь вот этот возрастающий опыт, который был у Давида, как в первой самой точке он зависел от Бога, точно так же и в последней точке, ничуть не меньше. Абсолютно полностью он зависел от Бога. И это мы склонны забывать. Как только у нас появляются какие-то признаки успеха, мы начинаем на них полагаться. Мы начинаем их записывать себе в реестр, на свой аккаунт ставить. Мы начинаем смотреть на людей сквозь призму того, что мы сделали, чего мы достигли. Вот почему Бог не дает нам больше. Вот почему мы падаем часто. Итак, несовершенство людей. Когда мы смотрим на жизнь Давида, то может показаться, что Давид – это особый человек, потому что здесь очень много в Библии сказано о его особых качествах. Мы видим, как с детства, с раннего детства он знает, что такое реальное доверие Богу. Он может, он умеет смотреть в глаза опасности, доверяясь Богу. Эти истории, которые описаны, как он гнался за львом и медведем, это было в его юношестве. И это он делал не потому, что он владел приемами самбо или карате. Он мог это делать, он ясно говорит, почему. Потому что он доверял Богу, и Бог давал ему силы, и Бог через него осуществлял это. Кроме того, мы видим, что Давид был очень смиренный человек. Он невысоко думал о себе. Во всей его истории противостояния с Саулом множество разных ситуаций, множество разных случаев, когда у него была возможность возвысить себя над своим противником. Но он постоянно держал себя humble, держал себя в смирении. Он запрещал даже людям, которые были рядом с ним, глумиться или каким-то образом унизить царя. Он понимал, что это царь поставленный, это царь помазанный, это царь избранный. И поэтому он вел себя, несмотря на то, что он уже был избран, несмотря на то, что у Саула была масса его абсолютно несправедливых подходов, несправедливых действий. Давид продолжал быть смиренным или смиренно подходить ко всему этому. Давид был очень верным человеком. Мы видим его верность отцу, мы видим его верность друзьям, мы видим его верность государству, народу израильскому и так далее. Давид был замечательным государственным лидером. Мы уже говорили о том, что он сделал для страны. Он был сильным духовным лидером. Одним словом, это выдающийся, уникальный человек. Но при всем этом, как я уже сказал, Священное Писание содержит массу примеров, которые показывают реальный рост Давида. Что происходило у него в уме, как он побеждал. Если вы внимательно почитаете Псалтырь, если вы хорошо обратите внимание на молитвы Давида, представленные там, вы обнаружите его много раз в отчаянии. Обнаружите те точки, где он доходил до края, где он просто вопиял, где он говорил о том, что он полностью разрушен, у него нет основания, он просто потерян. И там же Библия показывает, как он выходил из этих трудных положений. Давайте откроем вместе 54-й псалом, который показывает нам один из таких удивительных примеров, одно из ситуаций, в которой находился Давид в то время. Посмотрите, о чем он пишет. Попробуйте ощутить это. Попробуйте пропитаться атмосферой, в которой он находился тогда. С первого стиха мы прочитаем. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне, услышь меня, я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня». Вот эта молитва, как я уже сказал, показывает нужду в росте. Она показывает Давида в положении слабости. Это тот человек, который стоял против Голиафа задолго до этого. Это тот человек, который гнался и нападал на льва и медведя, отнимал у них овечку, которую они унесли. Это тот человек, который противостоял Саулу. И вот этот человек, сильный, могущественный человек, которого Библия называет «муж по сердцу Божьему», вот этот человек пишет о себе, посмотрите, он говорит о себе: «Сердце во мне трепещет, смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня». Он буквально парализован. И это не просто слова. Это реальная точка жизни, до которой он дошел. Он пришел к этому моменту, когда он настолько зажат обстоятельствами, что у него просто нет сил дальше двигаться. Вот что я имею в виду, когда говорю, что Библия показывает нам несовершенство людей. Она показывает, что люди реально нуждаются в росте. Они реально попадают в ситуации, которая вскрывает, что они еще не способны что-то сделать. Это одна из ситуаций, в которых находился Давид. Несколькими стихами ниже он открывает суть, причину, почему он попал в такое положение или что конкретно здесь донимало его. Посмотрите с 12 стиха. 12, 13 и 14 стихи 54-го псалма. Он говорит: «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы». Заметьте, что он говорит. Он говорит о том, что против врагов он уже научился стоять. Много разных врагов у него было, и он уже научился стоять. И он говорит: если бы враги меня атаковали, я бы это перенес. Я уже имею опыт победы здесь. Я уже вырос, я однажды попробовал, и Бог дал мне силы, и я победил. Посмотрите, он пишет дальше. «Не ненавистник мой величается надо мной, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Посмотри, что получается здесь у Давида. Он научился побеждать Голиафа. А до того он научился побеждать льва и медведя. Он научился противостоять этой несправедливости, которая обрушилась на него со стороны Саула. Он научился воевать против врагов и побеждать в битвах, когда он был уже царем. Но в жизни есть еще и такие обстоятельства, которые вскрывают те точки, в которых он еще не научился. Это же происходит со всеми детьми Божьими. Вы, может быть, научились многие вещи делать. Вы, может быть, прошли что-то очень хорошо, и вы являетесь победителями во многих ситуациях вашей жизни. Но Бог ставит вас в обстоятельства, в которых Он показывает вам ту точку, в которой вам нужно вырасти. Он показывает нам наше несовершенство. И в этом заключается суть нашей жизни. Вот почему мы имеем это богатство, когда мы смотрим на реальных Божьих людей. Это великие люди, но это люди, которые росли. Давиду нужно было научиться правильно относиться к предательству. Давиду нужно было научиться вести себя свободно, уверенно, тогда, когда предают друзья, те, с кем вместе ходили в Дом Божий. И это нелегко. Ему нужно что-то делать с этим. Посмотрите, в этом же псалме, как и во всех псалмах практически, во всех псалмах, Бог показывает нам не только вот эту слабость, не только критическую точку, не только кризис в жизни Давида. Бог показывает, как он побеждал. Показывает для того, чтобы мы могли учиться побеждать. Посмотрите немножко ниже, 16 стих. Давид поднимает свой взгляд к небесам. Он концентрируется на Боге, и там он находит утешение и мир. И там он находит силы, которые дают ему возможности подняться из пепла, подняться из вот этого тяжелейшего уныния, подняться из этого состояния, где он говорит: «Смертные ужасы напали на меня, сердце трепещет, страх и трепет нашел на меня, ужас объял меня». Каким образом он выходит из этой ситуации? «Я же воззову к Богу, Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущей, потому что нет в них перемен, они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя, никогда не даст Он поколебаться праведнику». Посмотрите на то, что здесь написано, посмотрите на эти слова. Посмотрите, сколько в этих словах концентрации на Боге. Давид показывает, как он решает эти проблемы, что он делает. Он просто берет и отрывает свое сознание от ужаса, от страха, от всех этих преследующих его людей, отрывает свое сознание, и смотрите, он говорит: «Я же воззову к Богу». Он принимает решение, он говорит сознательно о том, что он будет делать, что ему нужно делать. «Вечером и Господь спасет меня, воззову к Богу, и Господь спасет меня». Он знает, он уверен в Божьем спасении. Он говорит: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять». То есть я буду этим заниматься постоянно. Я заполню свое сознание молитвой. Я превращу свою жизнь, свой день в моление. И он услышит голос мой и избавит душу мою. Услышит Бог и смирит их. Вы посмотрите, как в конце 19 стиха он временно отрывает свой взор от Бога, он начинает говорить об этих людях, и как будто туча находит, как будто световая гамма меняется, как будто атмосфера меняется в том, что он пишет дальше. Посмотрите, конец 19 и 20, 21 стихи. «Потому что нет в них перемены, они не боятся Бога». И дальше он пошел опять дальше, опять пошел, смотрит на этих людей, углубляется туда же. «Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой, уста их мягче масла, в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи». Заметьте, как это видно здесь, как виден вот этот процесс преодоления. Он обращается к Богу, он в Боге находит надежду, он в Боге находит утешение, он там находит мир. Но эта заноза, эта боль очень сильна. И он опять смотрит на нее, опять перечисляет, опять его мозг крутит эти мысли. Но заметьте, как он решительно ложит конец, проводит черту, ставит конец всему этому. Посмотрите 22 стих. «Возложи на Господа...» Он говорит себе уже. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Итак, первый урок, который мы видим из слабости и недостатков, несовершенств Давида, заключается в том, что Давид точно так же несовершен, как и все остальные люди. И это утешает нас, во-первых, но это говорит нам о том, что мы можем в Давиде иметь реальный пример жизни, реальный пример подражания. Вот. И во-вторых, это смиряет нас, это говорит о том, что каких бы высот, кажущихся для нас высот, мы не достигли, мы всегда несовершенны. У нас всегда есть та сфера, которую Бог только чуть-чуть повернет обстоятельства и вскроет нашу слабость, и вскроет нашу нужду, и вскроет нашу абсолютную зависимость от Него. Второй урок, который мы видим в истории с грехами Давида, мы видим, что грех – это очень коварный и опасный враг. Когда мы говорим о грехе, вот эти истории показывают, что грех догоняет даже самых сильных. Он опасен даже для тех, кто, казалось бы, неуязвим. Даже для тех, кто побеждал Голиафа. Даже для тех, кто устроил скинию. Даже для тех, кто объединил весь народ, кто стал духовным лидером, кто провозгласил, что единому Богу будем поклоняться и будем поклоняться здесь, кого Бог благословлял, через кого Бог действовал могущественно и сильно. Мы часто теряем понимание опасности греха. Мы часто попадаем в ситуацию, когда нам кажется, что наш духовный статус или наша принадлежность к хорошей церкви, или тот факт, что я из христианской семьи, или тот факт, что я принял крещение, или тот факт, что я регулярно посещаю церковь, он каким-то образом сделает меня exempt, то есть освободит от влияния греха, от искушений, от опасности греха. Пример Давида показывает о том, что даже в самые верхние эшелоны, в самые точки особо влиятельных духовных людей, когда грех проникает, он приносит devastation, он приносит полное разрушение. Коварная опасность греха. В чем это коварство? Первое, что мы видим в истории с Давидом, это опасность его самоуверенности. Давид вошел в полосу жизни, когда он стал уверен в себе. В принципе, мы будем касаться двух наиболее значимых событий в жизни Давида, когда он согрешил, и Писание описывает это очень подробно. Бог позаботился о том, чтобы в деталях расписать, как согрешил Давид, и как он каялся, и что с этого получилось. Бог позаботился, Он оставил на страницах Священного Писания для вас и для меня, чтобы мы могли учиться тому, что происходило с этими мужами Божьими, для того, чтобы мы могли свою жизнь построить таким образом, чтобы мы избежали этих опасностей. Самый известный грех Давида был совершен тогда, когда его жизнь вошла в ту точку или в ту полосу, когда он уже достиг очень многого. Все уже было позади. Годы преследования Саулом были позади. Годы войн, которые ему пришлось вести в начальной стадии своего царствования, когда они отвоевывали территорию. Вы помните, он 7 лет в Хевроне царствовал, еще до того, над Иудой только. Когда он защищал, когда он объединял, когда он все это израильское государство собрал воедино. И вот все уже прошло. Все уже совершилось. Давид подходит к этой точке, когда он может расслабиться. Государство процветает, экономика хорошая, войска очень хорошо отлажены. Он уже может быть дома. Он уже может не ходить с войсками в эти кампании по защите рубежей своего государства. Но заметьте, какая разница произошла в Давиде. Если тогда, когда он стоял перед Голиафом и перед этим филистимским войском, когда он стоял и он видел Голиафа, и он ясно понимал, что его победа и победа его народа заключается в Боге, то сегодня мы видим, что Давида самого нет там с войсками. И не только самого нет там с войсками. Мы видим, что он проводит время, не трепеща перед Богом в молитве о войсках. Он уже уверен, что они сами победят. Они так много побеждали. Для них это стало уже как семечки. Там не нужно сильно переживать уже, не нужно искать слишком сильно Бога, Его зависимости. Это уже отработанные умы, компании. Там умы работают этих военачальников, которые знают, как организовать компанию, которые знают, как защититься. Побеждали не таких. Это семечки, с которыми имеют дело. Поэтому Давид позволил себе расслабиться. Второе царство, 11 главу мы будем читать. Посмотрим на самоуверенность Давида. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Ключевой стих 2. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Заметьте, первый элемент, который мы видим здесь у этого человека, как я уже сказал, он не идет на войну сам, он уже уверен, что без него справится. Он позволяет себе расслабиться и спать днем. В конце концов, он царь. Он может себе позволить. Он ведет себя так, как все цари ведут. Вы знаете, Давид стал царем не так, как все цари. Он стал царем, он ясно понимал, что каждое мгновение его пребывания на троне, он находится там только потому, что Бог его благословляет. Здесь, в этой точке, он пришел к такому ложному ощущению, что он, в принципе, сам не лыком шит. То есть сам он достаточно способный. Он сам заслужил уже отдых. Он может спокойно спать до того времени, когда ему заблагорассудится встать. Третий стих. «И послал Давид, разведай, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии хитянина. Давид послал слух взять ее, она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же очистилась она от нечистоты своей, возвратилась в дом свой». Посмотрите, Давид ведет себя так, как ведут все цари. Как вели себя цари тогда? Они делали то, что им хотелось. Кого бы ни увидели, что бы ни увидели, желание царя должно удовлетворяться. И вот здесь Давид вошел в эту черту, в эту полосу своей жизни, когда он стал самоуверен. Когда он стал говорить себе, почему я должен себе отказать, если я хочу. Он стал уверен в себе. Именно эта самоуверенность коварно разрушила его жизнь. Эта самоуверенность принесла ему огромные-огромные проблемы. Мы посмотрим на них немножечко позже. В этом опасность греха. Он никогда не приходит вероломно, прям сразу. Он приходит постепенно, он приходит через какую-то брешь, через какую-то дыру в нашем характере. И очень часто этой дорогой является самоуверенность. Когда человек начинает быть уверенным в себе, дьявол проникает и разрушает его жизнь. Точно так же самоуверенно Давид поступил, когда он делал перепись. Это записано в последней главе второй книги царств. Вторая книга царства, или Second Samuel по-английски, 24 глава, описывает еще одну историю. История, когда Давид решил сделать перепись всего народа. Там очень мало сказано об этом, не так подробно, как о грехе с Версавией. Но ясно одно, что то, что делал Давид, было грехом. Две проблемы, две причины, почему это могло быть грехом. Первое, он хотел подчеркнуть, как много у него подданных, как велико его государство. Возможно, это причина. Вторая причина, он хотел собирать больше налогов. А возможно, обе причины. И одна, и другая причина, они подчеркивали его собственную значимость, его самоуверенность. Он думал, что он мог это делать. Но посмотрите, приближенные к Давиду люди предупреждали его о том, что этого не нужно делать. Второе царство, 24 глава, 3 и 4 стихи. «И сказал Иоав царю, Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть». И еще во 100 раз столько. А очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. Царь был уверен в себе. Даже когда ему подсказали, делаешь неправильно, не нужно это делать. Он надавил, он заставил своих подчиненных, они пошли, написано, пошли считать народ. И вы знаете, как это печально закончилось. Закончилось гибелью 70 тысяч людей. 70 тысяч из народа израильского пало тогда от Божьего меча или от Божьей болезни, которую Бог послал этим людям. Итак, первая коварная опасность греха заключается в том, что она проникает очень часто, грех проникает через самоуверенность, через ситуацию, в которой человек, казалось бы, твердо стоит. Казалось бы, у него уже все проблемы решены, он уже может свободно двигаться. Но мы видим, как печально это заканчивается. Вторая проблема. Грех угрожает всем. Грех угрожает не только тем людям, которые ни рыба, ни мясо, не поймешь, он верующий или неверующий. Грех угрожает не только тем людям, которые как-то проявляют в своей жизни, что у них есть трудности. Грех угрожает абсолютно всем. Самым великим, самым святым, самым продвинутым, самым служителем, самым тем, кто думает, что они-то уже освобождены от многих и многих проблем. Вот этот царь, выдающийся служитель Божий, он, оказывается, точно так же атакуется грехом, как и всякий другой человек. Вот почему Давид пишет о том, что бодрствование, упование на Бога и на Его Слово является крайне, крайне важным обстоятельством. 118-й Псалом, посмотрите, 5-й и 6-й стихи, Псалом 118 или 119 в английской Библии, 5-й и 6-й стихи, он вспоминая как бы это время, он говорит, «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на заповеди твои». Каждый момент, в который Давид был постыжен, был связан с тем, что его ум, его пути не направлялись к соблюдению устава Божьих. Где-то в какой-то точке, по каким-то причинам, он не бодрствовал, по каким-то причинам мы видим, что его ум, его сознание было где-то в другой стороне, оторвано от Священного Писания. И мы видим то, что происходит, что он остался постуженным. Итак, грех угрожает всем. Третье. Грех поражает постепенно. Вот эта ситуация с грехом Давида, она демонстрирует коварную опасность греха в том, что он проникает в сознание и затем в жизнь постепенно. Посмотри, что произошло с Давидом. Первое, он расслабился, он позволил себе расслабиться. Для многих людей отсутствие дисциплины в своей личной жизни кажется, ну, такой невинной детской шалостью. Люди даже хвалятся, вот я сплю до обеда, вот я не могу никак проснуться, вот я не могу никак там сложить свои вещи, вот я не могу никак жизнь организовать. Это не невинная шалость. Отсутствие дисциплины, это значит жизнь, как беззащитный город, который открыт для всяких атак. Неспособность человека сфокусирована. видеть свою жизнь в Божьем плане, как Бог воздействует на нее, каким образом человек принимает это Божье воздействие и свою жизнь организовывает в соответствии с этим, неспособность к этому обязательно приведет к тяжелейшим последствиям. Мы видим в жизни Давида только одну ситуацию, и мы видим, как дорого она ему обошлась. Вы можете посмотреть на свою жизнь, и вы можете увидеть всякая ситуация в вашей жизни, где вы позволили себе внутреннюю недисциплинированность, обязательно где-то в какой-то ситуации догнала вас или еще догонит. Обязательно принесет поражение. Мы видим то, что происходит с современным обществом. Современное общество характеризуется в большой степени своей недисциплинированностью, расхлябанностью, развязанностью, тем, что люди живут просто так для себя, без всякой структуры жизни, и хвалятся этим. Мы видим то, что происходит. Мы видим, как масса людей теряют просто способность нормально жить. Посмотрите, как это произошло у Давида. Я уже сказал, что первый элемент заключался в отсутствии внутренней дисциплины. Он позволил себе то, что он не должен был себе позволять. Он позволил себе спать до обеда или до после обеда. Он позволил себе не трепетать сердцем за войска, которые там находятся на передовой. Он позволил себе смотреть на ситуацию, что он достоин, в общем, того, что все цари себе позволяют. Любой царь на Ближнем Востоке увидел женщину, он сказал, ее привели. Это было вполне обычное явление для царей тогда. И поэтому Давид попал в эту ситуацию, когда он позволил то, что он расслабился. Второе, он позволил своим глазам остановиться на купающейся женщине. Остановиться на том образе, от которого он мог бы отвести глаза. Но он позволил остановиться, он позволил смотреть и увидеть, что она весьма красиво написана. И вы знаете, если в первой ситуации, когда он не дисциплинирован, он просто потенциально ставит себя в положение открытого к греху. Во второй ситуации, когда он увидел и когда он сосредоточил свой взгляд на этой женщине, ему уже гораздо труднее не согрешить. Он закрывает глаза, а имидж здесь. Сексуальный имидж очень впечатляющий. Вот почему те, кто смотрит непристойные картинки где угодно, они испытывают огромные психологические проблемы. Потому что это действительно разрушает психику. Очень сильно. Но когда он сделал следующий шаг, когда он послал за этой женщиной, ему уже почти невозможно не согрешить. Заметьте, как это постепенно происходит. Это не сразу было так, что он увидел, напал на нее. Абсолютно нет. Это было постепенно. Это складывалось все incrementally. Шаг за шагом, маленькими шажками, маленькими блоками. Грех разрушает постепенно. Писание много раз говорит о том, что беги от греха как можно дальше. Не дай ему даже самого маленького намека на то, чтобы каким-то образом притяжение его стало на тебя действовать. Очень многие люди говорят, а я силен, я могу держать, я могу противостать. То, что мы видим здесь, коварность греха, вот таких сильных и могущих противостать, валит и косит сплошь и рядом. Притча 17.14. Речь идет не только о грехе сексуальном, а о всяких разных грехах. Посмотрите, 17.14. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели она разгорелась. Иначе не удержишь. Беги от этих ситуаций. Не позволяй греху поставить ногу в дверь, чтобы она не закрылась, мешать ее закрыть. И последнее, коварность греха. Грех всегда дорого стоит. Любой грех всегда оберет вас как до нитки последней. В этом беда греха. И это то, что мы видим у Давида. Это то, что мы видим, какой ценой ему пришлось заплатить за это. Во-первых, будучи человеком верующим, любой человек верующий, если он сделал грех, он не будет находить покоя своей душе. Это первая, самая большая цена, которую платит каждый верующий человек. Послушайте, 31 Псалом, 3-4 стихи. Он пишет, описывая вот то время, когда он согрешил. Слушайте, что он говорит. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Места себе не находил». Это физическое давление. Он физически чувствовал себя мерзко. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Это первая проблема, которую каждый человек, верующий человек, будет платить за свой грех. Рука Божья будет над ним. Рука Божья будет его давить физически. Рука Божья будет создавать, ставить его в сверхнеудобное положение. Это опасность греха. Давид все время находился под бременем вины. Как я уже сказал, что это привилегия только верующих людей. Потому что неверующие люди, они могут ощущать какое-то осуждение совести, но они очень быстро ищут, как эту совесть заглушить. Каким образом ее успокоить. Если человек по-настоящему верующий, каждый грех будет его судить. Кроме того, посмотрите, что получилось. Да, в ситуации с переписью, подобная ситуация. Посмотрите, 24 глава 2 книги Царств. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ». Вздрогнуло сердце, внутри он что-то надломилось. Он понял, что он согрешил. Заметьте, здесь он гораздо быстрее просит прощения, гораздо быстрее кается. Он знает, что значит быть под тяжестью вот этой Божьей руки, под гнетом Божьей руки. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Кроме того, в каждом случае грех обязательно имеет самые неприятные и разрушительные последствия. Послушайте, что Бог сказал, как Он провозгласил через пророка Нафана то, что будет пожинать Давид в результате своего греха. Послушайте, Давид уже покаялся. Давид находится в состоянии глубочайшего сокрушения. И слушайте, что Бог ему говорит в это время. 12 глава, 2 книга Царств, 10 стиха. Итак, «Не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего». Речь идет об Авессаломе, если вы помните, Авессалом это сделал. «Зло из дома твоего, сын Давида. И возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и он будет спать с женами твоими пред этим солнцем». Помните, что Авессалом сделал? Он взял и на кровле дома устроил, там собрал всех этих жен и спал с ними там. «Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». Сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с себя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Последствия греха очень тяжелые. Как я уже сказал, не только в том, что человек ощущает эту тяжесть, когда он согрешил, но даже после того, когда он покаялся, Бог говорит, будет последствия. От каждого греха есть последствия, они разные. Одно последствие дольше ощущается, другое последствие меньше ощущается. Но каждый грех обязательно имеет последствия. В ситуации с переписью, помните, Бог послал моровую язву на народ, и пало в тот день или в то время около 70 тысяч человек из народа израильского. Итак, ситуация с грехами Давида показывает нам не только несовершенство людей, но и показывает еще очень ярко коварную опасность греха. Никто не застрахован, никто не огражден от греха. И каждому из нас нужно бодрствовать, независимо от того, какими бы духовными и сильными мы ни казались в своих собственных глазах. Еще два урока, которые мы видим здесь, это сущность настоящего покаяния и величие Божьей милости. Грехи великих Божьих людей, записанные на страницах Священного Писания, показывают нам не только то, что они несовершенны, как и все мы остальные, они показывают нам не только коварную опасность греха, которая проникает в самые лучшие жизни, она показывает нам еще и примеры настоящего покаяния. Действительно, очень трудно было бы показать пример покаяния, если бы не было людей, которые согрешили. И вот в жизни Давида Бог допустил такие обстоятельства, и мы видим, что он не только согрешил, мы видим, как он каялся. Вы знаете, грешат все. Абсолютно все люди, живущие на земле, грешат. Проблема только в том, что подавляющее большинство людей не умеют и не хотят каяться. Это огромная проблема. Проблема то, что люди грешат. Это большая проблема, которая связана с большими последствиями, мы уже говорили. Но есть еще одна большая проблема, когда человек согрешил, он не умеет каяться, он не ищет освобождения. Он концентрируется вместо того, чтобы освобождаться от греха. Он концентрируется на других вещах. Вы знаете, на чем больше всего концентрируются люди, когда они попали в грех? Как оправдать свой грех? Как найти извинение? Как говорить, что это он меня вывел? Или это они меня поставили в это положение? Если бы не они, если бы не она, если бы не эти обстоятельства, то я бы не согрешил. В момент греха или после того, когда человек согрешил, весь его ум, вся его внутренность, все его силы усиленно брошены на то, они работают, каким образом, что сделать для того, чтобы найти оправдание, как-то выглядеть хорошо перед людьми. Это глупо, это очень глупо. Почему? Потому что грех страшен не тем, что об этом подумают люди, а тем, как к этому относится Бог. А перед Богом не оправдаешься. Перед Богом бесполезно предъявлять Ему какие-то оправдания, какие-то извинения греха. Абсолютно бесполезно. Мы знаем точно, что каждый грех обязательно вызывает на себя Божий гнев. Когда мы говорим о Давиде, у Давида была совершенно другая ситуация. Ситуация у Давида была такая, что как только он понял, как только он увидел, как только сердце его сокрушилось, как только он пришел в эту точку, как только Нафан показал ему, он не стал делать так, как делал его предшественник. Помните, как делал Саул? Он говорит: «Согрешил я, но почти меня пред народом». Давид сделал совершенно по-другому. Он пишет псалом. В начале этого псалма написано «начальнику хора». Он пишет этот псалом для того, чтобы люди могли знать о том, что он сделал. Псалом 50 в русской Библии. Он показывает о том, что Давид ищет всем сердцем Божьего прощения. В этом суть настоящего покаяния. Он не ищет принятия людей. Он не ищет смягчения отношения к нему. Он не ищет оправдательных элементов, которыми он мог каким-то образом бы извинить себя. Он полностью сфокусирован и полностью сосредоточен на том, что, чтобы Бог его простил. Чтобы Бог избавил его от греха. Давайте почитаем первые четыре стиха 50-го псалма. Начальнику хора, псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. И посмотрите, что он пишет, и о чем он просит, чтобы пели его там в Скинии, чтобы люди, которые там, могли слушать. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты правилен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Заметьте, он не оправдывается. Здесь нет ни одного упоминания о людях. Здесь нет упоминания о том, что «Господи, ты видишь, я согрешил, как и все согрешают». Здесь нет ни намека на то, что «Господи, ну ты видишь, искушение было слишком велико, поэтому я согрешил, но...» Нет, здесь нет ни одного «но». Здесь есть сердце, сфокусированное на том, что ему нужно прощение, он согрешил. Ему нужно, чтобы Бог его омыл. Посмотрите, как много здесь связано с этим ужасом греха. Он просит о великой милости. Он просит не то, что он говорит, он не говорит: «Господи, ну я ж признаю, теперь прощай». He is not presuming on anything. Он не предполагает, что Бог должен это сделать. Хотя он знал и видел, как Бог прощает. Он весь объят только одной идеей. Он ясно поражен ужасом своего греха. И он понимает, что только Бог может снять этот грех. И только Бог может избавить от этой вины, от этого ужаса. Вот почему он говорит: «Многократно омой меня от беззакония моего». Он видит себя настолько грешным, он понимает, что его нужно долго-долго оттирать. Он видит свой грех. «Беззаконие мое я сознаю, грех мой всегда предо мною». Вот настоящее покаяние. Я видел людей, которые говорят: «Ну что ж, вот Давид согрешил, и Давида Бог простил». Да, Давид согрешил, и да, Давида Бог простил, но Давид каялся. Каялся вот так. Каялся, сокрушаясь абсолютно. Каялся, не оправдываясь. Вот в чем настоящее покаяние. Каждый раз, когда вы находите себя в грехе, в большом или маленьком, в каких-то вещах, может быть, к которым вы привыкли, поймите, что нет в этот момент главнее цели, как освободиться от него. Мы чаще всего думаем: «Ну, они меня спровоцировали, но их там 90% вины, там моей есть немножко, но их там больше». Окей, речь идет, не идет о их процентах. Речь идет о том, что если у вас, в вашей реакции, в вашем сознании, в вашем действии был грех, от этого ужаса нужно освобождаться. Это то, что мы видим в этом уникальном примере. Я сегодня смотрел одно видео, где человек говорил о отношении людей к греховности вообще. И он сделал интервью в тюрьме. Там люди, их лица не были показаны, они были немножко затемненные. Но это реальные люди, которые сидят в тюрьме и которые говорят о том, что они сделали. Один там ограбил, другой убил, третий там насилие делал, четвертый еще там что-то. Но каждый из них, после того, когда они рассказали весь ужас, что они сделали, они говорят: «But basically, I'm a good person». Ну, в общем, я неплохой человек. Некоторые говорят: «У меня сердце доброе». То есть люди склонны видеть свои действия, даже такие преступные, как что-то не совсем естественное для них. Они говорят: «Ну да, попал просто в компанию, и вот я вообще хороший человек, но попал в компанию, и вот так получилось, прибили кого-то, ограбили. Ну, получилось так. Basically, I'm a good person. В основном я хороший человек». Когда люди каются, я очень часто встречаю тот же самый мотив. Когда они говорят, что да, действительно, я здесь согрешил, но весь их вид и вся их, знаете, body language, все то, что вокруг, все говорит о том, что он, в общем-то, хороший человек. И даже тот факт, что он кается, подчеркивает, что он хороший человек. Совсем не так делал Давид. Абсолютно нет. Послушайте, как он характеризует себя. Посмотрите 5 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Он говорит: «Да, к сожалению, здесь вылезла моя натура грешная. Да, к сожалению, это я. Да, к сожалению, Бог давал мне побеждать когда-то, но вот кто я. Я нуждаюсь в том, чтобы ты отмыл меня, Господи. Я нуждаюсь в том, чтобы ты освободил и выкорчевал из меня вот эту гниль». этот кошмар, в котором я живу. Он не оправдывается, как я уже сказал, как многие. Он жаждет чистого сердца и жаждет радости спасения. Он знает, что то, что мешает ему иметь радость спасения, это не то, что как смотрят на него люди. Это не то, как он удачно оправдался. Это то, что его сердце во грехе. 7 стих, посмотрите. «Окорпи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». В этих костях он писал в 31-м псалме, мы еще к нему вернемся. «Отврати лицо твоего от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергай меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, духом владычественным утверди меня». Вот о чем он молится. Вот чем переполнено сознание этого кающегося человека. Вот что значит настоящее покаяние. Откровенно сказать, мне редко приходилось видеть такие покаяния. Может быть, мне пришлось жить среди сотен людей, которые почти что ангелы, которые никогда не грешат. К сожалению, нет. К сожалению, мы все грешим не меньше, чем Давид, может быть, в разный тип греха. Но так редко встретишь человека, который знает вот эту привилегию покаяния, который пользуется этой привилегией, который по-настоящему может очиститься, получить очищение, которое дает только Бог. Вот почему в 31-м псалме он описывает состояние своей души, что произошло в результате того, когда это покаяние произошло. Послушайте, 31-й псалом. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства, он свободен здесь. Он торжествует, он выражает это блаженство, он снова и снова подчеркивает его еще и еще раз. Блажен человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Он говорит здесь, в этих стихах о блаженстве, он вспоминает о своих грехах, беззаконии, он говорит о том, о своем состоянии бунта против Бога. Он говорит, блажен человек, которому отпущены, то есть их совсем нет, они унесены далеко, беззаконие. Он подчеркивает, что я был бунтарем, но сейчас я блажен. Блажен, чьи грехи покрыты. Слово «грех» в данном месте подчеркивает его неспособность достичь того, что Бог ожидает от него. И Бог это покрывает собой, которому Господь не вменит греха. Вот это слово очень интересное. Это слово, которое говорит о внутренней порочности, о гнили внутри. Он говорит, блажен человек, которому Господь не вменит то, что у него есть. Вот эта порочность внутри. И только тогда, когда он покаялся, он может свободно говорить «блажен». Блажен человек. 13 стих, 3 стих, посмотрите, этого же 31-го псалма. «Когда я молчал, обветшали кости мои, вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот в чем радость христиан. Да, мы попадаем в ситуации, в которых не хватает силы. Да, мы попадаем в ситуации, которая обнаруживает нашу слабость. Но каждый христианин, каждый человек, который является настоящим Детем Божьим, знает, что такое покаяние и пользуется им. Он может сокрушаться. Он ищет этого положения, когда он может иметь свободу, когда он может иметь это действие Божьего Духа. И самый последний штрих, который мы видим здесь, последний урок. Грехи и несовершенство Божьих людей в Библии показывает нам еще и величие Божьей милости и величие Его прощения. Не только то, что все люди несовершенны, не только то, что грех коварен и опасен, не только то, что настоящее покаяние возможно, и Он демонстрирует пример этого настоящего покаяния, но еще один очень важный элемент – Бог проявляет свое величие в милости прощения. Это то, что было с Давидом. Да, вот этот человек, который так тяжко согрешил, который был недисциплинирован, который из-за этого совершил грех прелюбодеяния, который из-за этого стал манипулировать людьми и пытался как-то скрыть это состояние, который в конце концов убил человека. Это вот этот человек, который по-настоящему покаялся, который действительно сокрушен. И об этом человеке сказано, посмотрите еще раз пятый стих. «И ты снял с меня вину греха моего». С этого человека, с этого преступника, покаявшегося преступника, Бог снял вину греха его. Дело в том, что Бог любит прощать. Бог любит миловать. Бог хочет прощать. Мало только сокрушенных людей. Мало только по-настоящему кающихся. Мало только тех, кто действительно устал от этого тяжелого бремени греха и кто ищет освобождение от него. Он говорит не только о том, что Бог по милости снимает с него вину греха. Он говорит и о том, что по милости Бог дает ему радость прощения. Посмотрите, 6 и 7 стих, стихи этого же псалма. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, благопотребное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Он пишет и говорит о радости, которую он имеет. Он подчеркивает, этот человек, который согрешил, который прощен Богом. И он подчеркивает и говорит, он славит Бога, он ценит Божью милость, он радуется о Божьем прощении. По милости Бог вразумляет и наставляет на путь, чтобы человек вновь не попал в пропасть греха. Восьмой стих, посмотрите. «Вразумлю тебя, наставлю на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой». Он подчеркивает, он говорит, я буду тебя вразумлять, я буду наставлять тебя на тот путь, по которому тебе нужно идти. И последние три стиха я хотел этого псалма прочитать перед тем, как мы помолимся. Посмотрите, Давид еще раз подчеркивает безграничные милости, которую он являет. Он говорит о истинной радости, и он передает людям, и он говорит о том, что он сам сокрушен перед Богом, в этом нашел освобождение и счастье. И он говорит людям, и обращаясь к ним, не будьте как конь, как лошак несмысленный, которого челюстью нужно обуздывать удилами, чтобы они покорялись себе. Он говорит, не ждите того, пока Бог начнет вас обуздывать. Идите к Нему с покаянием, цените Его прощением, цените Его милостью, Его благодатью. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. И посмотрите последний, 11 стих. «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, и торжествуйте все правые сердцем». Итак, история поражения Давида преподает нам несколько очень важных уроков. Мы говорили о том, что все люди несовершенны. Мы говорили о том, что грех очень опасен. Мы говорили о том, что у детей Божьих есть привилегия получать прощение тогда, когда они каются. И мы говорили о огромном проявлении Божьего величия, величии Его характера в Его прощении, в Его милости, в Его благодати. Я хотел бы, чтобы сейчас каждый из нас, перед тем, как мы помолимся, каждый из нас задал себе вопрос. Несколько вопросов связанных с этим. Первое. Насколько серьезно вы относитесь к греху? Насколько серьезно вы признаете и понимаете, что существует реальная опасность, в которой вы находитесь? Задайте себе этот вопрос практически, конкретно, касаясь вашей жизни, ваших обстоятельств, ваших оценок, ваших взглядов на ту реальность, в которой вы находитесь. Второе. Пресекаете ли вы малейшее проявление греха в своей жизни? Или же заигрываете с ним? Посмотрите внимательно. Где, в каких точках вы подходите слишком близко ко греху? Где, в каких точках вы допускаете то, что это еще не грех, я сделаю еще шаг, и это еще не грех? Помните Давида, помните коварство греха. Третье. Умеете ли вы каяться? Каяться по-настоящему. Каяться так, как каялся Давид. Каяться перед Богом. Не оправдываться перед людьми. Каяться перед Богом, ища освобождения. Ища того, чтобы Бог смыл с вас грех, освободил вас от греха. Умеете ли вы каяться? И последнее. Цените ли вы Божью милость, постоянно являемую вам в прощении? Бог прощает нас каждый день. И в этом проявляет свою огромнейшую милость, огромное величие, огромное терпение. Это то, за что мы должны благодарны быть, то, чем мы должны радоваться, то, что должно давать нам мир и удовлетворение в сердце, что, придя к Нему, мы можем найти прощение даже в самом тяжелом положении. Я думаю, что эти вопросы достаточно серьезные, вы можете их задавать себе, как сейчас в молитве, когда вы будете молиться, вы можете задавать их себе дома, можете задать их своим родным и близким, для того, чтобы из этой истории с жизнью Давида, с его недостатками, мы смогли извлечь самые-самые большие благословения для нашей с вами жизни.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!